Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Беседы в нашей гастроэнтерологической школе. И мы переходим к серии передач, посвященных заболеваниям печени. В предыдущих передачах мы говорили об алкогольной болезни печени. И сегодня, как договорились, посвятим передачу неалкогольной жировой болезни печени. Такое, может быть, режущее слух название, но оно является отражением медицинской действительности, характеризующей отдельное заболевание с своими факторами, лежащими в основе заболевания, с элементами развития болезни, клиническими проявлениями. Почему это может быть не очень такое вот красивое, неалкогольная жировая болезнь печени? Все-таки решили оставить специалисты и им оперируют гастроэнтерологи и терапевты. Дело в том, что в основе этого заболевания лежит действительно жировая дистрофия. Это один из первых и самых основных процессов, которые происходят в клетках печени. Дело в том, что ожирение гепатоцитов, оно происходит и при употреблении алкоголя. При алкогольной болезни печени тоже происходит на первом этапе ожирение печени. Дело в том, что при приеме алкоголя систематическом в больших дозах в клетках печени происходит нарушение обмена жиров, они откладываются, клетка перенасыщается жирами, и в дальнейшем уже происходят другие процессы, которые присоединяются вот к этому нарушению жировому обмену веществ. Но оказалось, что и факторы, не связанные с алкоголем, в частности, мы о них более подробно поговорим, но один из основных факторов – это избыточная масса тела, ожирение, неправильное питание, гиподинамия. Они также приводят к накоплению, если так условно говорить, жира в печени, к жировой дистрофии, к нарушению обмена веществ в печени. А на фоне этого процесса уже может быть и разрушение клеток печени, и замещение клеток печени соединительной ткани рубцами. То есть практически те же самые стадии, которые наблюдаются и при алкогольной болезни. Поэтому специально вот выделено, что это не алкогольная жировая болезнь печени. Хотя есть масса еще и таких близких терминов, которыми оперируют врачи, говоря об этом заболевании. Многие, наверное, чаще всего слышат вот термины, которые мы ниже сейчас проговорим. Это стеатоз печени, это стеатогепатит печени, это жировая болезнь печени, это, собственно, вот основные термины, которые часто на бытовом или медицинском уровне в сокращенном варианте отражают именно вот название неалкогольной жировой болезни печени. Дело в том, что это, пожалуй, одно из самых молодых заболеваний в современной науке, занимающейся изучением болезни печени, то есть в гепатологии. Безусловно, это заболевание было давно достаточно, но оно не было выделено специалистами в отдельную группу, не было достаточно четко изучено, как оно развивается, мало было представлений о факторах риска, и самое главное, была такая достаточно серьезная недооценка, насколько грозным является это заболевание. Можно, собственно, в качестве аргумента переоценки грозности неалкогольной жировой болезни печени сказать то, что до 70% циррозов без установленной причины, то есть те, которые раньше называли, есть такой термин, криптогенные, то есть не имеющие какой-то причины, или врач, по крайней мере, не может ее установить и выявить, до 70% циррозов неустановленной причины, как считалось раньше, оказалось, что это именно вот достаточно тяжелая форма заболевания, являющаяся исходом вот именно неалкогольной жировой болезни печени, или будем говорить жировой болезни печени дальше, для того, чтобы немножко, может быть, термин был проще и чтобы мы могли им оперировать. Дальнейшее изучение этого заболевания выявило ряд очень таких интересных и вместе с тем очень тревожных моментов. Первый момент — это то, что неалкогольная жировая болезнь печени оказалась очень распространенной. Настолько распространенной, что первым таким широким исследованием даже не поверили ученые и врачи, но как только исследования проводились, скажем, в других странах или проводились исследования параллельно, наднациональные, в несколькими странами, то они подтверждали колоссальную распространенность. Настолько она была выражена, что, в общем-то, последние годы это заболевание выходит не просто там в первую тройку, в некоторых странах оно выходит на первое место среди болезней печени. А распространенность высока, и цифры, которые получены в сравнительных исследованиях, в качестве примера красноречиво демонстрируют, что, скажем, в Северной Америке практически каждый третий человек страдает этим заболеванием. В Японии порядка 17%, в Китае около 14%, причем это не больных, которые приходят к врачу, это люди, которые не знают о своем заболевании, и они имеют вот, собственно, эту болезнь. В России те исследования, которые проводились несколько лет, тоже показали высокую распространенность заболевания. В частности, исследование, которое было проведено в нескольких городах России, показало, что около 27% людей, то есть фактически каждый четвертый человек, имеет признаки этой болезни. Ну, особенностью является то, что болезнь можно условно разделить на доброкачественную форму, то есть форму, которая с низкой степенью вероятности приведет к осложнениям, и недоброкачественную форму. Такое условное деление не проводится, но для общего понимания его возможно осуществить. Недоброкачественная форма – это форма, при которой есть риски развития на фоне вот этого заболевания осложнений и, в первую очередь, в виде цирроза печени. Если говорить о распределении внутри вот самой формы неалкогольной жировой болезни печени, так называемой доброкачественной и недоброкачественной формы, то к доброкачественным формам относится стеатоз или жировой гепатоз как таковой. То есть это заболевание, при котором клетки печени имеют избыточное отложение жира, но вместе с тем возможности организма помогают сопротивляться этому заболеванию, и клетки печени не разрушаются. Раз они не разрушаются, соответственно, и не происходит в печени роста соединительной ткани, не происходит образования рубцов, и, соответственно, риск развития осложнений при этой доброкачественной форме, при стеатозе, он очень-очень маленький. Хотя может болезнь прогрессировать, но в большинстве случаев она, в общем-то, остается стабильной, без какой-то угрозы. А вот к формам, которые могут нести угрозу с высокой степенью вероятности, относится так называемый неалкогольный стеатогепатит, или правильнее, или проще, правильнее, неправильнее, а проще сказать, стеатогепатит. Это состояние, при котором на фоне ожирения клеток печени клетки еще и разрушаются, то есть клетка не выдерживает нагрузки, она разрушается, и вместо разрушенной клетки образуется соединительная ткань. Вот эти две формы имеют разные прогнозы и разные усилия. Поэтому сам по себе диагноз, конечно же, не должен человека тревожить, не должен человека пугать. Самое главное — понять, какова форма заболевания. Если форма доброкачественная, то достаточно только лишь общих мероприятий, режима, питания, физической нагрузки и некоторых других моментов, о которых мы будем говорить в разделе лечения, для того, чтобы болезнь не прогрессировала. В этой ситуации даже лекарства не всегда целесообразно, правильнее сказать, чаще всего нецелесообразно применять, потому что все зависит от того, как человек будет соблюдать общие рекомендации по питанию, поддержанию массы тела и физической активности. А вот если у человека стеатогепатит, то есть такая недоброкачественная форма течения болезни, В этой ситуации тоже не стоит расстраиваться, потому что само по себе заболевание протекает очень медленно, и если оно диагностировано и назначено лечение, то практически в подавляющем большинстве случаев у человека прогноз благоприятный, болезнь не должна и не переходит в какие-то осложнения. Но опять же, если человек соблюдает рекомендации и совместно с врачом выполняет все те стратегии лечения, которые намечены. Если же человек не знает о своем заболевании или не лечится, или, в общем, не лечится не квалифицированно, недостаточно, то, к сожалению, неалкогольный стеатогепатит в течение 20 лет где-то у 20% может перейти в цирроз печени. И поэтому, безусловно, время есть у человека, когда болезнь выявляется для того, чтобы поставить ее на место. Главное, в общем, не запускать ее, главное лечиться и главное ее, безусловно, контролировать совместно с врачом. У кого чаще всего выявляют неалкогольную жировую болезнь печени? Как показывает исследование, пик заболеваемости приходится на возраст от 40 до 70 лет. У людей до 30 лет встречается крайне редко это заболевание, не больше чем у 5%. У людей от 30 до 39 лет выявляемость заболевания несколько увеличивается до 13%, а вот начиная с 40 лет процент заболевания и распространенность в популяции существенным образом увеличивается от 30% и выше. Поэтому, безусловно, чем старше человек, тем более активно он должен проходить диспансеризацию. Самый главный момент, и, возможно, мы будем его повторять несколько раз, практически большинство заболеваний, о которых мы говорим, они могут быть выявлены при обыкновенном профосмотре. Это, если можно так выразиться, все-таки посыл к позитиву, не о том, что нужно искать у себя несуществующие болезни и бояться их, а о том, что нужно вовремя и правильно проходить профилактический осмотр, диспансеризацию в частности. Диспансеризация сейчас в России достаточно активными темпами развивается, и в поликлиниках специально выделены в этом плане направления. Есть только необходимость подойти к врачу и отметить факт, что вы хотите эту диспансеризацию пройти. Так вот, в диспансеризацию входит ряд анализов, ряд исследований, среди которых в том числе и биохимический анализ крови. А при биохимическом анализе крови делают функциональные пробы на изменение состояния печени, и, соответственно, болезнь, вот именно такая неблагоприятная форма стеатогепатит, достаточно легко выявляется. Поэтому еще раз хотел бы отметить, что диспансеризация является самым простым, самым верным способом быстрой ранней диагностики, несмотря на то, что заболевание распространено и достаточно имеет определенные особенности и сложности течения, выявить его достаточно несложно. Но о диагностике более подробно мы поговорим в разделах, посвященных диагностике. Факторами риска. Дело в том, что не существует при неалкогольной жировой болезни печени, скажем так, какой-то причины, как вот при инфекционном заболевании есть вирус или бактерия. При неалкогольной жировой болезни печени, как правило, есть ряд факторов, которые могут увеличивать риск развития заболевания у человека. К этим факторам относятся ожирение, то есть когда у человека есть превышение массы тела над нормой, причем особенно активным подразделением, если так можно выразиться, или под фактором риска этого заболевания является абдоминальное ожирение, то есть человек, может быть, даже верхняя половина туловища у него не производит впечатление избыточной массы тела, а вот животик большой, и объем живота превышает определенные нормы, а есть определенные нормы, которые, собственно, любой человек, хотя периодически, должен объем талии мерить для того, чтобы понять, что у женщины талия должна быть порядка 80 сантиметров, у мужчин 92 считается. Все, что выше, это факторы нарушения обмена веществ. Какой бы конституцией он ни обладал, как бы он себя не успокаивал, что у него широкая кость, есть такие определенные физиологические нормы. К факторам риска неалкогольной жировой болезни печени относятся сахарный диабет, особенно сахарный диабет второго типа, который развивается уже в старшей возрастной группе после 40 лет у людей. Также к факторам риска относятся изменение липидного спектра крови, в частности гиперхолестеринемия, повышение триглицеридов крови. И к факторам риска также относятся и сердечно-сосудистые заболевания. Так оказалось, что сердечно-сосудистые заболевания, они достаточно часто, но не всегда, правда, протекают параллельно с неалкогольной жировой болезнью печени. Поэтому если давление у человека повышается, если у него диагностирована гипертоническая болезнь, то он обязательно должен еще проходить и профилактический осмотр на патологию печени. Это делается практически всем в современных условиях медицины. То есть человеку обязательно делают биохимические тесты, и в том числе там выявляют и уровень сахара, и изменения холестерина, которые нужны и для сердечно-сосудистой системы, для понимания рисков развития осложнений, но в том числе делают и биохимические тесты на функциональную пробу печени. Это аланиновая трансаминаза и другие ряд, аспарагиновая трансаминаза, тоже билирубин. Если они отклоняются, то вот может речь идти о, собственно, неалкогольной жировой болезни печени. Клинические проявления неалкогольной жировой болезни печени достаточно скудные. Как показывают клинические исследования, до 77% людей, страдающих этим заболеванием, не предъявляют никаких жалоб. Почему? Дело в том, что, и мы неоднократно с вами эту ситуацию разбирали и подчеркивали, в печени нет нервных рецепторов. Печень на самом деле она не болит. Нервные рецепторы есть только в капсуле печени, то есть это поверхностный листок, который печень снаружи окружает. И, собственно, печень может сигнализировать о каких-то проблемных своих состояниях только в ситуации, когда поражается вот эта капсула, то есть печень увеличивается или же очень сильно, или происходят процессы так называемого воспаления этой капсулы. Что на самом деле, как сильное увеличение, так и воспаление капсулы встречается достаточно нечасто. И поэтому большинство людей о проблемах печени не догадываются, если они не проходят профосмотр. А некоторые люди, к сожалению, еще и даже когда им врач говорит о том, что у вас в биохимических анализах отклонения, есть нарушение тех-то и тех-то проб, люди, анализируя про себя ситуацию о том, что, видимо, раз не болит, значит, ничего страшного нет, эту ситуацию игнорируют, не понимая вот этого момента. Мы неоднократно с вами также подчеркивали ситуацию о том, что нередко люди склонны заблуждаться и думать, что печень, она болезни печени, они сопровождаются болями в правом подреберье. Дело в том, что это заблуждение противоречит истинной составляющей и нормальным аспектам медицины и физиологии. Все, что у человека болит справа, это, скорее всего, не печень. Чаще всего боли в правом подреберье, то, что люди склонны думать вот именно о болезнях печени, это свидетельство неблагоприятной функции или нарушения работы или тех или иных заболеваний, в первую очередь желчного пузыря. Орган, который располагается под печенью, боли там очень близки по локализации получается. Вот. Но вместе с тем желчный пузырь и печень — это два совершенно разных анатомических органа с разными законами работы, аспектами. И поэтому вот эта путаница, она достаточно часто мешает. А самое печальное и то, что люди склонны верить в чистки печени. На самом деле чистки печени, то, что в народе называется, в медицине называется как тюбаж, это действительно есть такое медицинское средство, направленное на стимуляцию работы желчного пузыря к печени. Этот тюбаж и к чисткам печени, собственно, к очищению или там к выгонке и к удалению каких-то там веществ из печени никакого отношения не имеет. Это ситуация полностью является заблуждением, к сожалению, еще и достаточно часто обманом. различного рода, к сожалению, вынужден сказать это слово, шарлатаны, разговаривающие, говорящие о чистках печени, плохо себе представляют, видимо, что такое печень, что такое желчный пузырь. Поэтому вот особенность клинической картины, она накладывает определенные специфические отпечатки. Но вместе с тем у некоторых людей, по некоторым подсчетам, это где-то около каждого четвертого, 25% могут отмечать тяжесть или дискомфорт в правом подреберье. Эта тяжесть или дискомфорт, как правило, связаны с вторичным изменением работы желчного пузыря. Хоть это и разные органы, но они работают в определенной кооперации и могут быть связаны с существенным увеличением печени, когда капсула растягивается. Но это бывает достаточно нечасто. И к клинической картине, то есть к тем проявлениям, которые могут лежать в основе заболевания, которое мы сегодня разбираем, может быть у половины людей слабость, повышенная утомляемость. Хотя этот симптом, он настолько часто встречается при огромном количестве других заболеваний, что, безусловно, очень трудно слабость, вот, так сказать, ассоциировать или установить ее связь с патологией печени. Но вместе с тем, в тех наблюдениях, которые достаточно часто публикуются, описываются, вот именно вот эти три момента в клинической картине отмечаются. Первое. У половины людей может быть слабость. Второе, у четверти людей может быть тяжесть в правом подреберье. Но вместе с тем, практически у трех четвертей людей, у половины-трех четвертей людей с этим заболеванием никаких симптомов нет до стадии, к сожалению, цирроза, когда начинается желтуха и другие осложнения, нарушение баланса жидкости, отеки ног, увеличение живота и другие составляющие. Поэтому вот именно активное выявление, активная диспансеризация, она, собственно, крайне важна и крайне нужна. Диагноз поставить достаточно просто при неалкогольной жировой болезни печени. Первое – это осмотр врача. Врач обязательно пальпирует живот, прощупывает живот. Если он находит увеличенную печень, то он должен задуматься в том числе и о неалкогольной жировой болезни печени, хотя врачу приходится провести, как говорится, дифференциальную диагностику, то есть рассмотрение целого спектра заболеваний, которые могут приводить к изменениям структуры печени или увеличению. Но в том числе неалкогольная жировая болезнь печени – одна из первых болезней, которые необходимо исключать. Второй важный аргумент для постановки диагноза – это биохимический анализ крови. Человек сдает кровь из вены, и лабораторные тесты проводятся специалистом, которые показывают наличие признаков разрушения клеток печени, наличие признаков застоя желчи в мелких каналах печени. Собственно, вот эти основные синдромы достаточно хорошо видны при биохимических исследованиях. Врачу достаточно исследовать и оценить изменения так называемых сокращенно параметров АСТ и АЛТ, аспарагиновой трансаминазы и аланиновой трансаминазы, определить уровень билирубина, нормальный он или повышенный, собственно, для того, чтобы оценить, вот, как печень работает. И третий очень важный параметр, в большинстве случаев он является, собственно, необходимым и обязательным, это ультразвуковое исследование брюшной полости, то, что мы сокращенно называем УЗИ, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Само по себе исследование заключается в том, что с помощью ультразвука, безвредного для организма, на специальном приборе посредством датчика происходит просвечивание ультразвуком внутренних органов, и врач очень хорошо может увидеть размеры печени, врач хорошо может увидеть структуру печени, то есть есть ли там изменения в виде очага, то есть каких-то отдельных очаговых изменений, или они диффузные, то есть они во всем органе, собственно, присутствуют, эти изменения. Плотность печени, и важным моментом является то, что ультразвуковое исследование, оно при жировой болезни печени имеет очень высокую информативность. Дело в том, что если в клетках печени накапливается жир, то этот жир, он достаточно активно не пропускает ультразвук через, собственно, свои структуры. И поэтому, как говорят специалисты, печень, ну, это условно говоря, безусловно, она достаточно хорошо видна на УЗИ, она светлая, она вот именно показывает такую специфическую картинку. Поэтому опытный врач при достаточно удовлетворительной технике, не нужна какая-то суперсовременная техника, жировую изменение клеток печени видит практически в подавляющем большинстве. И многие из слушателей достаточно нередко, может быть, и среди знакомых, или родственников, или сами даже, эту ситуацию проходили через себя, когда проходили ультразвуковое исследование, и им писали в заключение о том, что это диффузные изменения, небольшое увеличение размеров печени. Могут быть, конечно, и другие заболевания, это уже прерогатива врача исключить, но в подавляющем большинстве случаев вот эти вот изменения, умеренное увеличение печени, диффузные изменения, они как раз являются отражением жировой дистрофии, а в дальнейшем уже при более комплексном анализе нужно понять, эта жировая дистрофия сопровождается неблагоприятными формами, то есть это гепатитом, или не сопровождается, это уже, собственно, врач эту ситуацию определяет как таковую. Немаловажный момент – это то, что неалкогольная жировая болезнь печени встречается вот в моноварианте, как правило, не очень часто, или можно даже правильнее сказать, менее чем в половине случаев. К сожалению, больше чем в половине случаев неалкогольная жировая болезнь печени, она сочетается с алкогольной. Но, говоря по-простому, бытовым языком, к сожалению, тот, кто систематически выпивает, тот и систематически нарушает диету. То есть эта диета может быть как раз или обильная, когда человек кушает больше, чем у него происходит возможности усвоить эти жиры, или она неправильная по составу, то есть кушает в основном продукты, содержащие жиры. К сожалению, крайне распространенные любимые продукты среди россиян – сосиски, колбасы, сыры, которые содержат в большом количестве холестерина и в маленьком объеме дают достаточно большую энергетическую жировую нагрузку для организма. Поэтому вот именно такое сочетанное присутствие двух фактически отдельных заболеваний у одного человека, к сожалению, встречается очень часто. И человека, который есть неалкогольная жировая болезнь печени, даже если он пьет немного алкоголя, даже меньше, чем те дозы, которые мы разбирали с вами в предыдущих передачах, у него риск прогрессирования заболевания существенно увеличивается. Ну, достаточно сказать, может быть, один такой понятный всем термин. Если печень уже изменена, и она больная, то даже очень маленькие вредные факторы, в том числе и алкоголь, могут принести значительно большее количество проблем и нагрузок как таковых. Пожалуй, хотел бы еще добавить несколько фраз, посвященных пониманию, почему так много вот у нас сейчас неалкогольной жировой болезни печени вообще во всем мире, в России, к сожалению, в том числе. Дело в том, что это и есть отражение таких достаточно серьезных изменений характеров и характеристик питания, образа жизни современного человека. Среднестатистический россиянин, к сожалению, очень быстро прибавляет в весе. Есть масса научных данных, которые показывают, что несмотря на какие-то сложности, кризисные моменты или сложности социальной обстановкой, среднестатистический россиянин полнеет и полнеет. В этом есть и коварство, связанное с тем, что доступность продуктов, содержащих жиры, субпродукты, так называемые, нафаршированные жирами, оно в большом количестве, обеспечить себе здоровое питание является намного сложнее ситуацией, когда человек должен употреблять, скажем, рыбу, фрукты, овощи, каши, злаки. Проще сделать себе бутерброд с сыром или с колбасой и удовлетворить свое питание. Не все, к сожалению, до конца понимают, что это на самом деле плохо. И, к сожалению, неалкогольная жировая болезнь печени – это фактор, конечно, связанный с изменением образа питания. Второе, к сожалению, современный человек становится все более и более малоподвижным. массовое распространение автомобилей. Ну, не сказать, что сам по себе автомобиль плохо, но когда просто человек с утра до вечера на автомобиле сидит в офисе, поднимается на лифте, у него, естественно, дефицит нагрузок. А нагрузки – это работа мышц, а работа мышц – это необходимость затраты энергии, в том числе и жировых отложений на получение этой энергии. Поэтому человек, который физически активно работает, он, безусловно, должен получать питание более насыщенно, чем человек с малоподвижным образом жизни. Но, безусловно, к сожалению, вот это очень трудно понять человеку субъективно, если нет взгляда со стороны, если нет медицинского взгляда о том, насколько у него баланс правильный между приходом энергии и расходом. Но вместе с тем есть очень простой показатель, это масса тела, она должна быть в пределах нормы. Очень простой такой индекс, это рост минус 110, это идеальная масса тела, ну минус 100 это допустимая еще масса тела. Это вот та масса, которой должен придерживаться человек, хотя есть индекс массы тела и в литературе, и достаточно часто в передачах, посвященных избыточной массе тела, мы этот индекс массы тела проговариваем, это достаточно простая формула, это дробь, где в числителе масса тела, а в знаменателе рост в метрах, возведенный в квадрат, и, соответственно, нормальная масса тела должна быть до 25, индекс массы тела, я имею в виду, все, что выше, это избыточная масса тела, все, что выше 30, это уже ожирение как таковое. То есть можно посчитать, но не все с формулой могут справиться, и вот банальный такой простой признак, рост минус 100 для мужчин, рост минус 110 для женщин, это, в общем, ситуация такая достаточно оптимально показывающая вот эти факторы, хотя она не точно отражает, но очень так просто и емко говорит о человеке, в какую сторону он должен все-таки стремиться, ни в коем случае резко не худеть, но и не перебирать массу тела, если есть отклонение в этой ситуации. Каким образом происходит лечение неалкогольной жировой болезни печени? Основным фактором риска этого заболевания является избыточная масса тела и ожирение, то, соответственно, борьба с этим фактором и есть основной фактор, основная дорога успеха по борьбе с этим заболеванием. Сама по себе борьба с избыточной массой тела, безусловно, достойна отдельной передачи, но вкратце мы с вами из предыдущих бесед достаточно хорошо понимаем, что это диета. Диета, которая должна быть по определенному объему и по определенному количеству калорий, как бы не скучно человеку было. Если он хочет бороться с массой тела, он должен приобрести медицинскую литературу, прочитать о составных частях пищи из белков, жиров, углеводов и понять, что жиры это 9 килокалорий, белки, углеводы 4 килокалории, и человек должен, соответственно, употреблять в основном, если это в основном это пища, связанная с таким объемом, как меньше калорий, тем более лучше для похудания как таковым. В этой ситуации для православного человека, конечно, очень важным каноном жизни является соблюдение поста как элемента здорового образа жизни, хотя, безусловно, всегда мы с вами очень так деликатно и настойчиво подчеркиваем, что пост – это не повод для похудания и не является элементом для выведения шлаков, это целый огромный объем жизни православного человека, и, безусловно, здесь необходимо в комплексе его соблюдать. Диета, она носит один из составляющих только элементов, но если говорить с точки зрения медицинской, врачебной, то, безусловно, пост – это один из важных элементов сохранения здоровья человека, если нет противопоказаний, если нет тех или иных ситуаций медицинских, требующих послабления и требующих определенных моментов. Почему во время поста, и, безусловно, и желателен совет медицинского работника и благословение батюшки, потому что, безусловно, все элементы строгости, и они согласованы и согласуются. Помимо питания, физическая активность. Если у человека есть возможность, нет заболевания суставов, сердца, легких, то, безусловно, крайне важным и нужным является 45 минут активной физической нагрузки. Это может быть ходьба, это может быть какие-то ситуации, ну, кому что нравится на самом деле, легкий бег, занятия велосипедом, плавание. То есть здесь достаточно вольная трактовка среди медицинских работников, но самое главное, что это должна быть дополнительная 45-минутная, комфортная, не перегружающая сердце нагрузка как такова. Следующий момент – это лечение тех заболеваний, которые параллельно протекают с неалкогольной жировой болезнью печени, сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с избыточным содержанием холестерина. И следующий момент – это применение препаратов, так называемых, из группы гепатопротекторов. Это целая группа препаратов, которые в своем механизме действия регулируют обмен веществ в клетках печени. Не хотелось бы, безусловно, всегда это очень деликатная и такая сложная проблема, рассказывать о тех или иных препаратах по радио, тем более, что наши передачи безрекламные, мы стараемся не ангажированными быть в отношении того или иного препарата и не говорить о тех нюансах. Единственное, хотел бы в общем и целом, для того, чтобы вы правильно выбирали и прислушивались к рекомендациям врача, несколько нюансов сообщить о том, что все, что по телевидению говорится о заболеваниях печени и о лечении болезни печени, к сожалению, к серьезному лечению никакого отношения не имеет. Какие бы там красивые препараты и известные там 30 и 40 лет рассказывали, и тем более даже про новые препараты, которые там вот рекламируют в прогнозе погоды или еще чего-то там. Лечиться этим бессмысленно и бесполезно. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев, ну, может быть, за редким исключением. Дело в том, что по закону могут рекламироваться только безрецептурные препараты. Безрецептурные препараты имеют крайне слабую силу, они достаточно неплохо переносятся, у них достаточно неплохой профиль безопасности, но эффективность у них вообще крайне низкая как таковая, поэтому ни в коем случае не лечитесь по рекламе и не старайтесь, собственно, этими средствами пытаться исправить. Это должны быть действительно препараты, которые рекомендует врач. Их есть, в общем, достаточно большое количество в медицинском арсенале. Не могу вам прокомментировать, какие, потому что подбор их сугубо индивидуален. Нет такой какой-то чудесной таблетки, которая бы помогла всем в этой ситуации. Это очень важно. Санаторно-курортное лечение имеет очень небольшое значение в рамках неалкогольной жировой болезни печени, только если человек там будет соблюдать диету, физически активно двигаться. Минеральная вода для лечения неалкогольной жировой болезни печени никакого значения не имеет, поэтому, собственно, лечение, оно с точки зрения таких вот компактных моментов очень простое. Движение, диета и выбор препаратов, которые бы регулировали нарушение обмена веществ. В конце передачи, по традиции, я хотел бы ответить на вопросы, которые вы нам прислали. Зоя Николаевна из города Заречного спрашивает. После проведенной эрегоскопии в желчном пузыре обнаружили камни. После этого дважды делала УЗИ, которые не показали наличие камней. Какому обследованию можно верить? Зоя Николаевна, точным обследованием является ультразвуковое исследование. Но если вместе с тем на снимках нашли какие-то вот кальцинаты или изменения, а на УЗИ не нашли, то я порекомендовал бы, безусловно, сделать компьютерную томографию, потому что методом так называемым экспертным, который с точкой уже исключает наличие камней, является компьютерная томография брюшной полости. Людмила Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает. 5 лет назад мне поставили диагноз гепатит. Пью препарат преднизолон от ревматизма суставов. Больно лежать на правом боку. От чего это происходит? От гепатита или от камней в желчном пузыре? Дело в том, что, как правило, боли, связанные с изменением положения тела, это боли, чаще всего связанные с патологией позвоночника, Людмила Ивановна. Но могу догадываться, потому что, естественно, не видя человека, поставить диагноз невозможно. Печень не дает боли в лежачем положении. Камни, правда, иногда могут давать такие болевые составляющие, поэтому здесь, безусловно, целесообразно, чтобы с врачом была обсуждена ситуация, или это заболевание позвоночника, остеохондроз тот же самый, или это камни в желчном пузыре. То это уже объективный осмотр покажет. Валентина Федоровна из города Нижнего Тагила спрашивает. После диспансеризации обнаружили высокий холестерин и билирубин. назначили определенные препараты. Эти препараты мало помогают. Что посоветуете? Посоветую, безусловно, пересмотреть эту ситуацию, Валентина Федоровна. Если есть такой медицинский параметр, эффективность от проводимой терапии. Дело в том, что ни один, даже самый замечательный, самый знаменитый доктор, к сожалению, не всегда может полагаться на вероятность точную 100% назначения тех или иных препаратов. И есть такой термин, как неэффективность проводимой терапии и необходимость пересмотра курсов. Поэтому, если нет эффекта от назначенных препаратов, то с определенным интервалом при разных заболеваниях, при повышенном холестерине, в частности, через 2-3 месяца, человеку предлагают сменить стратегию, сменить те или иные препараты, которые он применяет для того, чтобы, собственно, чувствительность у него была к лечению более высокой. Это тоже важный момент в медицинской специфике. Чувствительность к проводимой терапии, она может быть сугубо индивидуальна, и не всегда это вина врача, что вот не получается вот такой ситуации эффекта. Это все реалистическая клиническая практика, наша врачебная, при общении, назначении, лечении. На этом наша передача подошла к концу. Я желаю вам, как всегда, бодрости духа, не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.